Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня большая честь выступить в вашем обществе и поделиться своими соображениями в отношении того, какие, может быть, идеи, лежащие несколько в других пластах культуры, могут использоваться специалистами, которые называют себя проектным менеджером. Ну, большинство из вас, конечно же, читали Льва Толстого и знают, что все счастливые семьи счастливы одинаковы, а все несчастливые несчастливы по-своему. Поэтому проект менеджер – это тот человек, который призван каким-то образом разруливать эти несчастья, которые есть в каждой конкретной ситуации. Поэтому, конечно же, говорить о всех проектах вообще как-то отвлеченно само по себе представляется очень большой утопией. Я понятно говорю, то есть каждый проект имеет столько своих специфических черт, столько своих генетических особенностей, которые ну, никак не напоминают другой проект, который, вот, казалось бы, вчера мы выполняли, и, так сказать, он был таким же хорошим. И тем не менее, я возьму на себя риск несколько слов сказать в отношении того, что ситуация здесь не уникальна. Дело в том, что за последние примерно 300 лет накоплен известный опыт анализа систем, которые, казалось бы, сильно друг на друга не похожи, содержат большое количество плохо предсказуемых факторов. И тем не менее, вот в среде, в которой действуют такие, как называют, флуктуационные, сильно зашумленные факторы, кто-то проводит целенаправленно какую-то определенную линию. И вообще говоря, вся группа этих методов, она традиционно многим из вас была известна в средней школе, когда практически каждый из вас изучал термодинамику, рассказывая, что не все вложенное вами тепло, которое вы передаете рабочему телу, попадает в полезную работу. То есть часть этого тепла вынуждена рассеяться. Я напоминаю, эти вещи практически все вы знаете. Поэтому каждый раз, когда кто-то занят проектной деятельностью, а я буду исходить из более узкого понимания проектной деятельности, как деятельности бытового понимания, как деятельности целенаправленные. То есть вы предполагаете, что существует у этой деятельности какая-то цель. И ради достижения этой цели выполняется все остальное. Так вот, когда у вас есть целенаправленная деятельность, то тогда у вас есть и целесообразные действия. То есть вы можете выполнять некие действия, которые, в принципе, кажутся сообразными с данной целью. Так вот, в ходе выполнения любого проекта, как вы знаете, очень часто менеджер проекта, он сталкивается с тем, что появляются какие-то сюрпризы, то есть какие-то неожиданности. Они появляются с той или иной частотой, и каждый раз, когда появляется в ходе выполнения проекта сюрприз, значит, возникают как минимум две или три, так сказать, проблемы. Первая проблема, во-первых, и первое обстоятельство состоит в том, что сюрприз – это по определению неожиданная вещь. То есть иначе не сюрприз. Вот. То есть это значит, что у вас появляется какой-то фактор, который не был учитан в вашем плане. Ну, скажем, если ваш проект состоит в том, что вы создаете Кёльнский собор, вы исходите из того, что все материалы, которые находятся внизу и вверху, обладают известными качественными свойствами, но вдруг выясняется, что тот карьер, который вы использовали, до определенного материала содержит один известняк, а потом другой. И у вас появляется неожиданное обстоятельство. Так вот, я утверждаю, что неожиданное обстоятельство время от времени присутствует практически в каждом проекте. И можно говорить о том, что жизнь преподносит нам сюрпризы или, скажем, имеет обыкновение преподносить сюрпризы менеджерам проекта. Значит, менеджер проекта сначала должен для себя зафиксировать, что, вообще-то говоря, ну, это нечто новое или нечто такое, что не планировалось по ходу, так сказать, заранее. И надо как-то реагировать по ходу пьесы. То есть нужно что-то или не надо реагировать, например. Вот. Вторая вещь, так сказать, он должен понять, плюс или минус, как бы играет. Это новое обстоятельство. И третье, вообще говоря, для практического человека хотелось бы оценить, каких затрат потребует, ну, скажем, нейтрализация этого воздействия. То есть возврат в прежний русло. То есть вас из него вышибают, а вы хотите вернуться к тому плану, по которому вы следовали до настоящего момента. И вот, когда у вас раз за разом появляются сюрпризы, и каждый сюрприз требует от вас известных затрат, то, вообще говоря, можно сказать о том, что на определенном отрезке времени, безотносительно к тому, можете вы это сделать или нет, вы в среднем тратите какую-то часть своей энергии на то, чтобы что? Бороться с этим сюрпризом. Ну, например, вы замечаете, что у кого-то все время ломаются шпильки. То есть стоит ей войти к тебе в кабинет, моментально, так сказать, вот, вы все время должны, или, например, она все время протыкает какой-то очень дорогой ковер. Вы должны все время менять ковры или какие-то другие вещи, третьи, разбивать телефонную трубку. Во всяком случае, вы обнаруживаете, что я ничего нового не говорю. То есть все менеджеры проекта знают, что есть непредвиденные обстоятельства. И в статье расходов, которые предполагает бизнес-план, у вас есть графа, которая называется «Расходы на непредвиденные обстоятельства». Это понятно, да? Значит, вы на самом деле планируете часть денег или средств, или, если угодно, в обобщенном виде, поскольку деньги – это не что иное, как материализованный труд, какую-то энергию, на то, чтобы, так сказать, бороться с непредвиденными обстоятельствами. То есть вы заранее это ожидаете. Поэтому можно было бы сказать, что нельзя ли в этом смысле сопоставить ситуацию в области project management с той ситуацией, которая есть в термодинамике, равновесной, неравновесной, когда кто-то пытается в условиях флуктуационной среды проводить какие-то направленные действия. То есть он тоже сталкивается с какими-то препятствиями. Если я буду перемещать, например, вот эту, как вот этот замечательный пульт вот здесь в газообразной среде, то я, так сказать, буду испытывать сопротивление молекул воздуха. Это газообразная среда. Если то же самое я буду делать в среде, допустим, вязкой, такой как мед, я затрачу больше энергии. Если это будет среда, например, скажем, в виде расплава, стекла или там еще чем-то, еще больше энергии. Если это будет твердая среда, то моих усилий просто не хватит для того, чтобы это делать. Но могут быть среды при хрупке. И тогда возникает вопрос, нельзя ли, например, для проектной среды просто ввести такое понятие, как, например, проектная температура среды, в которой вы выполняете проект. Я понятно говорю. То есть моя задача в каком-то смысле показать вам, что существует заметный пласт культуры, который связан с понятиями термодинамики, статистически больших систем, в которых есть аппарат, который развит для преодоления схожих трудностей с теми, с которыми вы стоите. Ну, например, я спрошу себя, что такое температура? Ну, практически каждый из вас скажет мне, что когда мы были, так сказать, ну, я не скажу, там, в детском саду, то нас учили, что температура фактически связана со средней кинетической энергией сталкивающихся частиц. Ну, средняя кинетическая энергия пишется вот таким образом, МВ в квадрате пополам. И, так сказать, температура – это просто-напросто 3 вторых К делить на Т. Умножить на Т – это температура. А К – это коэффициент. Значит, нам здесь наплевать на коэффициент, две разницы могут поставить. Видно, что температура пропорциональна средней энергии. Я спрошу в проекте, какую среднюю энергию здесь надо поставить. Я могу сказать, это будет та средняя энергия, которую вы затрачиваете для того, чтобы преодолевать. Хотите взять деньги поставьте, хотите стоимость литров, галлонов бензина, нефти, еще чуть-чуть, вы преодолеваете на один сюрприз. Значит, если у вас есть какой-то один сюрприз, то вы для того, чтобы от него избавиться, должны потратить какую-то температуру. Вы скажете, это не всегда возможно сказать, что на среднем, сколько я трачу на преодоление сюрприза в рамках данного проекта. Бывают такие проекты, где сюрприз сильно рост. Я к этому отдельно вернусь. Но бывают ситуации, когда вы выполняете некую устойчивую деятельность, ну, скажем, допустим, вы занимаетесь не цветными металлами, а черными металлами, ими человечество занимается дольше. И там сюрпризы в основном реже, так сказать. Они связаны в основном с маркетом, там еще с чем-то. Но, короче говоря, вы иногда можете вводить среднего. И вот когда вы можете ввести понятие среднего, я не буду сейчас говорить, как это сделать, но если вы можете ввести понятие среднего, то можно сказать, что можно ввести понятие температуры проекта. Значит, вы говорите, что в среднем я трачу вот на то, чтобы преодолевать все эти сюрпризы, ну, часть своего времени рабочего. Дальше я беру это время, умножаю на свою зарплату и получаю, сколько же энергии я трачу на это дело. Потом я считаю на весь трудовой коллектив, и получается, что тогда, если я действую таким образом, я могу сказать, интересно, а у меня может быть температура среды, в которой выполняется проект, вот это, который мне преподносит сюрпризы. Это может быть собрание акционеров. Они, например, вчера после перебоя приняли решение, что нужно полностью поменять курс. Или, так сказать, это может быть что-то мелкое, но, во всяком случае, эти сюрпризы попадают в поле моего зрения. Согласитесь, тогда я могу ввести такое понятие, как температура среды выполнения, в которой выполняется проект. Значит, понятно, что если среда, например, имеет высокую температуру, то мне приходится сталкиваться с чем? С тем, что я трачу много энергии на эти сюрпризы. То одни, то другой. И у меня что? На направлении главного удара, так сказать, усилий уже не остается. Отсюда ясно, что КПД должно падать. Тогда я спрашиваю, а может быть вот эта старая формула, которую мы в детской школе нас учили, что КПД это у нас пропорционально. Температура нагревателя минус температура холодильника делить на температуру нагревателя. Может быть вот здесь стоит температура среды проекта, вот, а здесь стоит какая-то другая температура. Например, это температура вашей проектной команды.
Насколько вы энергичные люди, то есть в состоянии ли вы бороться с этим неприятностью? Ну, умножьте на 100%, и вы получаете интересную вещь. Вы получаете, что если у вас температура среди проектов повышается, то КПД у вас падает. Это очевидная вещь, так сказать, которую мы можем взять и с этой точки зрения посмотреть. Вторая вещь, которую я хочу сказать, когда мы занимаемся, ну, вы знаете, что есть разные сферы, например, в вашей аудитории практически никто из вас не хочет заниматься project management, например, в области педагогики. Вы знаете, что эта среда исключительно вязкая. Вы будете тратить свое время, бесконечно объясняя одному, второму, третьему, вы никакой проект никогда не закончите с учителями. И у этого есть и органические причины, но дело в том, что эта среда, вы скажете, имеет коэффициент, вот температура среды такой, а вы знаете, что если я буду, например, оценивать, например, скажем, не только температуру, я же могу теперь ввести понятие вязкости среды. Вязкость проекта среды. Это вещь такая, которая вообще говоря связана с температурой. Ну, вы скажете, извините, может быть, мы вообще сначала расклассифицируем проектные схемы. Ну, например, я могу говорить о разных средах, подобно тому, как о разных генетических системах, состоящих из большого числа флуктуирующих элементов. Могу их разделить. Первое. Среды разреженные. Ну, вы скажете, это газ, наверное. Я скажу, ну, хорошо, газ. То есть в разреженной среде я затрачиваю мало энергии на то, что, так сказать, вот, преодолеваю сопротивление. Второе. У меня есть среды жидкие. Жидкие, здесь я, видимо, больше, так сказать, затрачиваю усилий, потому что жидкие среды более плотные. То есть я в них могу тоже перемещать какие-то объекты, совершать работу, но мне требуются усилия чего-то проталкивать. Вот. Дальше возникают среды, которые я бы назвал, так сказать, вот, эластичными. То есть это эластичные среды. Эластичная среда такая примерно, ну, скажем, ты, она может быть эластичной, может быть пластичной. Пластичная проектная среда. Значит, я воздействую на среду, она меняется. Например, я говорю, убрать чертову мать этих двух-троих, я могу убрать. А могу не убрать. Вот. Дальше у меня возникают эластичные и пластичные. Потом идут среды, я их называю рыхлыми. Потом среды гранулированными. Потом среды твердые. Потом среды идут после этого, так сказать, среды достаточно ригидные. Ригидные – это как бы разновидность твердых. Вот. Дальше идут среды хрупкие. То есть у меня есть такая среда, например, как мой собственный ребенок. Я пережму что-то, и труба упадает в ступор. Уже старые методы не работают. Вот. Хрупкая среда, например, стекло бронированное. Вы долбанули по нему, оно все рассыпалось, как в автомобиле. Это среда хрупкая. Она не терпит возмущений выше какого-то порядка. Понятно. Поэтому очень многие классные менеджеры, которые отлично работают с эластичными средами, когда приходят домой, они превращаются в полную тряпку. Потому что дома он никому ничего не может ни указать, ни приказать. Значит, вот эти хрупкие среды. И особый интерес, представляете, среда так называемая метастабильность. Метастабильная среда, среды, вот все эти среды, так сказать, в реальности существуют. В отношении них, по каждой из них, существуют книги, некоторые я принес с собой, где рассчитываются их вязкостные характеристики, связь между интенсивностью и частотой появления сюрпризов. Вы понимаете, что если сюрприз преподносит вам даже маленький, ну их много. Ну вы задолбаетесь этим работать. Вот я здесь не вижу кого-то, кто-то работает в фирме Microsoft, здесь говорит, что просто я не успеваю реагировать, и как этот вот с корзины бегал за этими яйцами с утра до вечера, и у меня стратегическую линию я вообще не вижу. Я каждый день прихожу и не знаю, чем я занимался. Вот. И я хочу сказать, что зависит от частоты исследования, от энергии. Все эти характеристики, они попадают в стандартные определения, когда вы изучаете потери энергии при выполнении чего? Полезной работы. Значит, у вас полезная работа, только часть ваших энергозатрат, только часть энергии. Поэтому термодинамические подходы, когда их можно реализовать, еще раз, я подчеркиваю, их можно реализовать тогда, когда вы можете ввести понятие среднего. Или когда вы можете ввести понятие характерного представителя. Или, так сказать, как это называется, ну, в литературе это называется, так сказать, вот, типичный представитель, так сказать, потерянного поколения, например. Вот как только у вас появляется возможность ввести понятие типичного представителя, вы можете использовать статистические методы, потому что тогда вы можете все возмущения в среднем оценить как типичное умноженное на их количество. Понятно? И тогда работают все виды молекулярно-генетических теорий, теории вероятности и так далее, и так далее. И тогда много чего можно сделать. Если вы не можете выделить и сформировать образ типичного представителя, то тогда ситуация, ее называют сильно неравновесной, и с ней приходится отдельно заниматься, я немножко скажу по этому поводу. Вот из этих сред, мне кажется, самыми интересными для тех, кто занимается бизнесом, это метастабильные среды. Метастабильная среда – это среда, напоминающая, например, скажем, переохлажденный пар или переохлажденную жидкость. Вы знаете, что вода должна замерзать при температуре 0 градусов Цельсия. Но мало кто здесь присутствующих знает, что я могу чистую дистиллированную, дважды дистиллированную воду, например, охладить до минус 16 градусов, и она будет жидкой. Понятно. Но это жидкое состояние воды является метастабильным. Достаточно появится маленькому зародышу, и мгновенно, так сказать, пойдет взрывной рост кристалла. Так вот, все бизнесмены хотят именно этого. То есть они хотят, чтобы маленькое воздействие вызвало непропорционально большой отклик. Ну, например, они хотят, чертова мать, разрушить чью-то сеть. Вот у них есть, допустим, конкурент, и он, так сказать, там создал большую глобальную сеть. И желательно, ну, скажем, найти какое-то уязвимое место и это сделать. Но это в том случае, если среда метастабильна, действительно. Как установить, она стабильная или метастабильна? На это есть критерии специальные. Наш отечественный Климонтович занимался этими вещами, так сказать, некоторые другие люди. Но если у вас есть метастабильная среда, ну, например, скажем, метастабильным являются все пирамидальные и псевдопирамидальные системы экономические. Это не открытие, так сказать, все как бы знают. Поэтому метастабильные системы крайне интересны. Если система дозрела до того, что вы пришли туда, грубо говоря, ну, вам удается заключать контракт и получать как, на основании какое-то нефтяное месторождение. Для того, чтобы поднять эффективность, достаточно установить там электронную почту. Вы отсылаете одного студента туда, чтобы он поставил электронную почту, и два датчика, которые говорят, как она там работает. И у вас эффективность возрастает на порядок. Вот. Другие говорят, мы будем внедрять систему САП попутного ветра. А третьи говорят, знаете, а мне ваша система САП нафиг не нужна. Я просто хочу знать, какие у меня остатки по сегодняшнему складу на каждый день. И я вручную сам напишу, какой у меня будет прогноз завтра. Вот и все. Один сделает просто линейную базу данных и получает выигрыш, а другой ничего. Короче, метастабильные системы – это системы, в которых накоплена колоссальная энергия, ее надо только сбросить. Так вот, такие системы отдельно изучаются. Они есть в разных разделах физики, современной химии и биологии. То есть эта система, ну скажем, в метастабильном состоянии находится ацид. То есть ацид – это яйцеклетка, обычно, так сказать, эукариотов, которая ждет своего сперматозоида. Стоит появиться туда сперматозоиду, что вы думаете, она делает? Она моментально запускает каскад, огромный каскад эстафетных реакций, который приводит к тому, что возникает, так сказать, специальный белковый слой, который препятствует следующему сперматозоиду внутрь попасть. То есть сперматозоид маленький, яйцеклетка большая, он бронит в одном месте. Возникает гигантская волна эстафетная, которая мгновенно, так сказать, запускает всю программу. Сперва закрывает дорогу следующему, потом начинают все остальные процессы, которые кончаются тем, что я стою перед вами, а вы сидите передо мной. И вот это метастабильная система. Я хочу сказать, что вот поиск и отбор метастабильных систем – это, так сказать, отдельная вещь. Скажем, люди, которые занимаются вот project management здесь, вот. Они, например, со мной говорят, знаешь, Георгий, когда у тебя будет 1000%, тогда приходи. Пошел ты, чертова мать, 20% это не процент, 30% не процент. Вот у нас есть такие системы, где минимум 1000% не получим. Вот ты говоришь, ну вот, а зачем вам нефть обычная? Возьмите, например, скажем, вот грязь. Вот в Азербайджане есть, например, нафталан. Грязь, люди вот мазь и так далее, значит, вот сколько там процентов? 1000%, вот, да. А вот смотри, слушай, сколько там этой грязи, как две бочки, пошел чертова мать. Значит, понимаете, я хочу сказать, что мы ищем. И они, те, кто занимается рисковым инвестированием, они, кстати, стараются сконцентрироваться здесь. Хрупкие системы – это, так сказать, стандартный американский путь. То есть они говорят, слушайте, давайте найдем такую систему, где мы два пинка расчистим все поле. Ну, все рассыпется к чертовой матери, потом придем сами и установим все как надо. Ну, например, они там в чем морозят? В металле морозят клетки крови. Сколько? 250 тонн ежегодно. Вот. Металлический контейнер, металлический контейнер. Они что, моют? Моют. Пошли к чертовой матери, объявим, что стандарты не допускают. В металле замораживать, будем пластиковым контейнером замораживать. Стоимость контейнера составляет 4 дозы крови. Вот. И заставим их покупаться, чтобы они все это делали. Вот. Короче говоря, хрупкие системы видно используются активно очень. Дальше я не буду продолжать, потому что фактически все вы работаете в системах, которые я бы назвал рыхлыми. Вот. Это основная масса людей. То есть вы знаете, что ну, в основном, так сказать, управляющий проектом, так сказать, он решает задачи комбинаторного плана и оценивает структуру рисков, которые возникают в связи с тем, что он пойдет такой дорогой или другой дорогой. Вот он подсчитывает, говорит, что ну пойду так, будет то-то, пойду так, будет то-то. Вот. В целом, есть отдельная область, я не хочу сейчас погружаться вот в термодинамические всякие вещи, есть одна область, которая называется теория неравновесных систем. Значит, теория неравновесных систем, она довольно широко известна у нас в Отечестве, благодаря, так сказать, работам Николиса Пригожина, еще к этому делу. Значит, вот, а также Германа Хагена. Значит, она известна как теория самоорганизации. Значит, вот индикаторская синергетика.
Значит, дело в том, что, ну, я очень извиняюсь, конечно, в вашей среде, вот, говорить об этом, но практически, наверное, никто из вас не знает, что значит термин кибернетика. Вот, если кто-то знает, пусть скажет, значит, вот. Потому что у книжки Винера «Кибернетика» был подзаголовок. Вот этот подзаголовок, он звучит так. Значит, кибернетика или по нему, по Винеру. Вот. Это теория управления в системах животного или машины. Понятно? То есть, когда у вас один из компонентов является автомат, вполне предсказуем, а другой, который ведет себя сообразно своим собственным представлением о том, что надо в этом делать. Значит, кибернетика – это наука об управлении связи животных и машин по виду. То есть, как только вы попадаете в ситуацию, где, так сказать, одна часть представляет собой животное, например, нас с вами, а другая часть – какой-то автомат, возникают всевозможные коллизии, как этой системой управлять. Винер достаточно подробно анализировал эти системы, он пришел к главному выводу, что его главный вывод состоит в том, винеровский, ну, вы откройте книги Винера, так сказать, извиняюсь, изданный, переведен на русский язык, так сказать, вот, многократно, вот, и дословное слово кибернетика означает, так сказать, навигацию в море, вот, cybernetics, так сказать, вот, а проблемы, которые обнаружил Винер, они состоят в том, что та часть устройства, значит, если здесь есть машина, а тут есть человек, или какое-то биологическое существо, то в ответ на каждое действие биологического существа машина как-то реагирует, а с другой стороны человек, благодаря, так сказать, вторичной системе своей, так сказать, воспринимает, и есть обратная связь. Так вот, наличие обратной связи приводит к тому, что в этой системе есть цикл. А цикл – это неприятная штука. Все вы знаете, что если, допустим, кто-то из ваших подчиненных имеет прямой выход на руководство, то вам очень трудно управлять такими подразделениями. Ну, скажем, в каком-то отделе, извиняюсь, так сказать, какая-то девушка часто, так сказать, пьет или кушает вечером вместе с вашим генералом. И вам дают задание что-то сделать. Они вам присылают, что кто-то, кто-то. Вот. Ну, на 3 или 5 букв вас отправляют. Что вы можете сделать? Вы на него не давите, а внутри соображаете, что кого выгонят, их или вас. Поэтому все соображения, математические оценки, как все летят со свистом. В чем дело здесь? Дело в том, что когда у вас есть системы, которые попадают в эстетику сходимости, эстетика сходимости подразумевает, что вы имеете комплексное явление, вы его можете расщепить на части и, так сказать, каждой части дать, например, какое-то определение и так далее, и свести каким-то первичным понятием, их называют аксиомами. Ну, и все называют их аксиомами. Значит, если вы какую-то структуру раскладываете аксиоматически в виде древовидного гейма, то вы из частей потом можете собрать целое. Понятно? И вот вся логика, классическая логика современной Аристотеля, строится о том, что у вас есть эстетика сводимости. Вы сложное понятие сводите к простому. А простые понятия вы один раз определили и дальше действуете. Наши замечательные друзья-математики, бледнолицы наши, братья или, так сказать, другие лица, вот, они все работают в этой эстетике. Но в жизни так не бывает. В жизни есть какие-то структуры, в которых существуют внутренние противоречия. Например, скажем, парадокс курицы и яйцо. Кто раньше? Курица и яйцо. И вот начинается, так сказать. Кто раньше? То есть везде в системах, в которых есть некая цикличность, у вас возникает цикличность отображает некое логическое противоречие. Это означает, что вы не можете задачу, в которой есть внутренняя цикличность, расщеплять в эстетике сводимости. И обычно в физике принято, и в естествознании сейчас принято заниматься такими задачами в такой эстетике итеративной гармонизации. То есть вы сделали какой-то шаг, ну как в танце, да? Сделали какой-то шаг, а она, например, не делает. Или он. Ты сделал, а она тебе раз на ногу. Значит, еще раз давай попробуем. Значит, еще раз. Значит, короче говоря, вы итеративно пытаетесь гармонизовать ваши действия. Понятно? И вот как только вы... А все делается почему? Потому что есть обратная связь по Винеру. Поэтому, когда вы попадаете в систему с обратными связями, то тогда оказывается, что управлять такими системами не просто трудно, а очень тяжело. Потому что в этих системах с обратными связями вы оказываетесь перед лицом совершенно трудных, тяжелых проблем. И вот этот весь круг задач с обратными связями в современном естествознании изучается в рамках так называемой теории неравновесных систем или синергетики и так далее, где у вас есть эти обратные связи. Они приводят к тому, что очень часто, когда система подходит к краю своей устойчивости, вот, она после того, как потеряет устойчивость, за счет этих обратных связей дает какой-то другой режим, ритмически и пространственно организованный. И в коллективе, когда вы управляете каким-то коллективом, это проявляется, например, в том, что у вас есть коллектив, сперва начинает как-то роиться в окрестности критической точки, а потом возникают партии. И они друг с другом так воюют, как будто они вчера вместе сидели на одном горшке. Они с одного, так сказать, курса, понимаете, да? И между ними война на веки, так сказать. Вот это белая роза, это красная роза. Значит, и тогда ситуация с управляющим project management становится вообще дурацкой, потому что он оказывается перед лицом,
кто им правит? Он им правит или они? То есть партии захватывают инициативу в свои руки, понятно. Так вот, в этой всей области неравновесной теории неравновесной структуры для вас, с моей точки зрения, вот, как вы понимаете, за 20 минут я не смогу вам этого рассказать, значит, вот, с моей точки зрения, есть только одна вещь, которая вам всем будет, может быть, интересна. Дело в том, что для людей, кто занимается неравновесными системами, вот, самым ключевым таким, как это сказать, самым чарующим понятием является неравновесный фазовый переход. Это такое состояние, при котором система, утрачивая одно качество, приобретает совершенно другое, которого не было. Вот. И вот этот неравновесный фазовый переход, он характеризуется некими замечательными свойствами. Дело в том, что по мере того, как мы, допустим, что-то меняем, ну, скажем, условно говоря, меняем инвестирование в какую-то сферу, медленно, постепенно наращиваем, и ждем, когда же там возникнет вот этот неравновесный фазовый переход. Вот. Типичная схема здесь вот такая. Я хотел, чтобы вы эту метафору имели у себя перед глазами. Представьте себе, что перед вами есть лазер. Лазер представляет собой некую активную среду, в которую накачиваются кванты света. Они летят, так сказать, с разных сторон, имеют разный волновой вектор, разную частоту, то есть энергию импульс. Но когда они попадают в лазер, поскольку здесь есть пара зеркал, то из лазера в некотором отделении может вылететь некий поток и ноль, а накачиваете вы некий жир. Вот вы качаете, так сказать, неколлинированными квантами, каждый из них торчит куда хочет, делает что хочет. А на выходе, так сказать, может проявиться коррелированная лазерная генерация с вполне определенным волновым вектором К0 и, так сказать, волновым числом омега-0. Так вот интересно, как вот это И0, интенсивность этой генерации на данной частоте, зависит от общей накачки. Оказывается, что когда накачки не было, естественно, лазер не светил. Но если вы начинаете увеличивать, то лазер начинает постепенно давать вот это вот излучение туда. А потом, в некий момент времени, у вас вдруг резко идет скачок. Вот здесь разрыв примерно 5 порядков. 5 порядков 10 в пятых. То есть я вам даю рубль, вы мне даете 100 тысяч через секунду. 10 в пятых — это очень хороший коэффициент. Я вас уверяю, потому что те системы, с которыми я работаю, например, системы клинические, системы свертывания крови, они дают коэффициент 10 в 11, 10 в 12. То есть я вам даю доллар, вы мне даете, так сказать, 100 миллиардов. Вот. То есть они колоссальным образом работают на то, чтобы восстановить кровотечение. Но я хочу сказать, что здесь есть интересная вещь. Вот тут есть критическая частота, интенсивность накачки. Что происходит в этот момент времени? Обратите внимание, все кванты света, попадающие в эту среду, имеющие разные ориентации, вдруг стали вылетать в строго определенно, попадая, ну, скажем, вот в это зеркало. Они вдруг все собрались. То есть у вас вместе возникает переход от полностью разделяющего пространства АХ, АЙ, КЗ, и вектора торчат туда, как попало, и так далее, они вдруг все схлопнулись в одном направлении пошли. Вот такие переходы, когда у вас вдруг происходит сначала небольшая кластеризация, а потом вдруг все стали иметь правильное мнение, вот, они, так сказать, происходят где угодно, в том числе в проектных коллективах. Вот вы сидели, с утра пришли, так сказать, все было нормально. И вот интересно то, что если вы пойдете назад по накачке, то вы проскочите, у вас они будут придерживаться этого мнения ниже той точки, в которой она возникла. Так вот прелесть в том, что когда вы попадаете в эту критическую точку, вот сюда, по параметрам, когда вы к ней приближаетесь, в этой системе уже заранее начинают происходить дальние корреляции. Я хочу сказать вам, что в системах, которые не являются неравновесными, а близко термодинамическими, если вы возьмете две точки вот, этой, вот этого газа, в котором мы общаемся, одну точку здесь, а другую возле баллона, вот, то окажется, что плотность точки, которая стоит вот тут, и плотность точки, которая находится вот там, между собой, они коррелированы очень просто. То есть вы берете одну плотность и берете вторую плотность, плотность точки x, умножаете на плотность точки x' и выясняете x', это другая точка. Выясняется, что эта величина в среднем, так сказать, она берется так, как некая экспонента, некий радиус корреляции, извините, некая x минус x' по модулю делить на некий радиус корреляции. То есть затухает экспоненциально. Чем дальше я ухожу, тем менее коррелирована ситуация плотность дает меня. Если я уйду в сторону, так сказать, офиса 1С, там вообще, так сказать, она не будет знать, ну здесь-то плотность меняется, я что-то говорю, правильно? А в 1С они ничего не слышат, извиняюсь, потому что здесь затухает экспоненциально. Так вот, в окрестности критической точки корреляция наступает не таким образом. Там корреляция это характер расстояния, на котором два события между собой как-то связаны. Они бывают вот таким образом. Там будет x минус x' в степени гамма. Вы видите, что такая зависимость резко отличается. Экспоненты быстро затухают, а это медленно затухает. И в зависимости от того, каков это коэффициент гамма, у вас затухание происходит медленнее или еще медленнее. Если здесь стоит почти не чуть больше единицы и меньше единицы, значит. И вот в окрестности критической точки вы следите только за этим коэффициентом. На каких расстояниях вдруг все начинает затухать. Когда вы попадаете в критическую точку, вот эта штука, так сказать, у вас расходится. У вас вся система ведет себя как целая. И тогда что? Тогда предсказуемость исчезает. Потому что вы привыкли к тому, что на ваши действия реагирует, ну, хотя бы ваша секретарша. Вот. А вы что хотите делать, никто не реагирует вообще. Радиус корреляции бесконечный, коллектив складывается против прочих менеджеров. Вот. Поэтому те из вас, кто учился в школе, знают, что самые сплоченные классы бывают у каких? У наиболее энергичных пробивных учителей, которые на всех орут, там все приказывают, командуют. То есть наиболее сильных с точки зрения стандартных вот, военных временных каких-то таких вот силовых подходов, самые сильные менеджеры. Поэтому я просто выступаю здесь только для одного. Мы все знаем, что культура – это, в переводе с санскрита, обработка. Вот. И если кого-то из вас заинтересовали вот вопросы, каким образом в менеджменте проектов можно использовать идеи, вот, которые лежат в области статистической физики, неравновесных систем или даже равновесных систем, вот, это большая, богатая область. Я приглашаю вас всех вот, читать, интересоваться. Здесь проходят конференции. Если я покажу одну книгу, все по удивительности. Я покажу просто одну книгу, поскольку это уже не новость там, в той сфере. Вот я покажу книгу, которую наверняка вы почти никто не видел. А Игорь Александрович, по-моему, он сейчас в Польше находится, он приехал с дочерью. То есть тут много шума, так сказать, там, колебания, катастрофы, эвакуации. Но вот есть книга, изданная Центрком, 97-й год, называется «Пределы предсказуемости». Вы понимаете, что в науке вообще, когда предсказывают, очень хорошо. Ну, например, скажем, когда пронёт Чернобыль? Ну, мы не знаем, потому что там эти... Пятна плутония, они собираются и плавают там в этом ядерном котле. А может они соберутся выше крит массы и, так сказать, прощают Газпром, там его интересы. Вот. Понятно, да? Значит, пределы предсказуемый центр ком. Это сборник статей по поводу того, что и как можно предсказывать вот, в системах далеких от равновесия. Поскольку вы все практически работаете где-то вот, если это старая сфера, это близко равновесность, если мы, допустим, старая семейная фирма, все потихоньку так. Если это новое что-то, там может быть большой колоссальный заряд энергии, в том числе амбиции людей, денег и так далее. То есть и тогда, ну, вы готовы преодолевать трудности.
Спасибо большое. Два вопроса.